Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Барби и другие куклы. Голливуд предложил новую версию жизни главной куклы современной цивилизации. Барби покидает страну Барби-ленд, потому что она оказалась не идеальной куклой. Это фантастическая социальная комедия. В Барби-ленде торжествовали идеалы феминизма. А вот в реальном мире, куда отправилась Барби, дела оказались гораздо сложнее. Фильм вызвал целую волну интернет-мемов и аватарок в роли Барби. Напомним, что знаменитая кукла Барби за свою долгую биографию побывала медсестрой, балериной, ветеринаром, стоматологом, стюардессой, военным летчиком, офицером полиции, пожарным и даже кандидатом в президенты Америки. Мы повторяем разговор о Барби и Барби-мании из архива 2009 года. Писательница Ленор Горалик, автор книги «Полая женщина. Мир Барби изнутри и снаружи». Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Главный технолог компании, производящей кукол «Мукла» Радислав Гайдук и Ирина Мызина, директор кукольной галереи «Вахтангов». Начинался разговор с художником Дмитрием Цветковым.
Вы разделяете всеобщее увлечение куклой Барби, такую Барби-манию, если можно так сказать, которая 50 лет существует на Западе и вот теперь существует в России?
Разделяю, только единственное. Я не считаю Барби куклой. Барби – это целая эпоха, это история. И Барби – это некоторый момент такого недосягаемого дрима, то есть мечты. А мне кажется, что у девушки сложилось все в этой жизни. То есть бассейны, одежды, бойфренды, дома и так далее, и так далее. В моем представлении это никак не является куклой. Я могу согласиться, что это кукла, если сказать, что такой же игрушкой может являться, скажем, автомобиль или мотоцикл. Вот это из этой серии. Гигантское количество девочек очень хотят быть похожей на куклу Барби и тратят на это колоссальнейшие деньги, силы, время и все прочее.
А в вашей семье когда-нибудь была кукла Барби? Вы покупали ее для своих детей?
Конечно, да. Я вез первую свою куклу Барби для дочери из Соединенных Штатов. Я накупил кучу одежды, кучу каких-то всяких аксессуаров. И когда я приехал, то теща всплеснула руками и сказала, что елки-палки, у меня всю жизнь не было столько одежды, сколько ты привез запасного куклы Барби. Конечно, вез.
Вот так художник Дмитрий Цветков относится к кукле Барби. А теперь давайте поговорим о вашем личном отношении к кукле и к тому, что мы услышали от Димы. Может быть, Ирина Прохоровна начнет?
Я с большим интересом послушала мнение Дмитрия Цветкова, замечательного художника, с которым мы много сотрудничаем, при большом уважении к нему. Мне кажется, что здесь очень любопытный конфликт, прослеживающий в высказываниях. Во-первых, это поколенческий конфликт, который прежде всего связан с представлением, во что должно играть ребенку и что такое игрушка. И я бы сказала, что я не первый раз слышу от людей, скажем, моего поколения старше, что вот эти бездуховные Барби, а вот мы в тряпочки играли, а зато было сколько фантазии. И здесь, я бы сказала, водораздел колоссальный между младшим поколением и старшим поколением, особенно поколением, которое жило при советской власти. И в этом смысле идея ограничения бедности, в кавычках, духовности, которому противопоставляется некоторое общество потребления, оно все сказывается как раз в системе представления вот об игрушках детских. А во-вторых, мне кажется, это тоже отчасти поколенческое представление, потому что Барби символизирует, легитимирует идею успеха. Успеха не только в плане метафизического, но и вполне материального. Это символ другой жизни и, прежде всего, для женщины, это моделирование другого мира. И вообще идея, что вот все может состояться, что это успешность, это даже, простите, материальное благополучие. И более того, это огромный спектр возможностей для, прежде всего, женщины. Она может быть и тем, и сем, и третьим, и четвертым, и пятым. Мне кажется, что очень важен сам ее облик, который невероятно привлекает и в то же время раздражает. А мне кажется, что в этом облике как раз есть большой элемент некоторой неосознанной религиозности. Потому что мое впечатление от Барби, которое мне страшно всегда нравилось, и когда, естественно, я купила дочки в конце 80-х, как только они появились, первое, что я подумала, эх, черт, жалко, в моем детстве не было такой куклы. И потом я все время на нее смотрела и думала, что в ее облике меня так поражает. И я вдруг вспомнила, когда я стала ездить, уже нам стало возможно ездить за границу, на этих Мадонн у дорог, стоящих в католических странах. И в некотором смысле это попсовевшая Мадонна. А эти вытянутые, значит, тело, это черты лица, которые неестественные пропорции. В некотором смысле она символизирует некоторую ангелическую, такую вполне традиционное представление о женщине. Все девочки хотят быть принцессами в свое время, отчасти почти ангелами. И вот здесь вот удивительное столкновение очень разных тенденций в эти куклы, которые будоражат разные поколения. Даже неприятие – свидетельство успеха, мы понимаем, да, потому что она не оставляет равнодушно.
Ирина Прохорова, спасибо. Я здесь не могу не прокомментировать сразу. Дело в том, что создатель, то есть мама, можно сказать, куклы Барби, которую, собственно говоря, придумали для своей дочери Рут Хендлер, человек из компании Mattel, у которой до сих пор права на куклу Барби, она использовала образ немецкой проститутки по имени Лилит. И когда я думаю обо всей этой истории, она мне, честно говоря, напоминает библейскую историю про Лилит и Еву, про грешный прообраз первой женщины на Земле. Вот даже такие ассоциации приходят в голову. Послушаем Радислава Гайдука, который, как я знаю, Барби не любит.
Я прокомментировал бы эту ситуацию так. В целом Барби для меня как объект эстетики не представляет особого интереса. Но я хочу все-таки компанию Mattel похвалить. Они создали очень удачный коммерческий проект. Это раз. Мало того, что они заработали много денег, они умеют уже долгое время правильно поддерживать к нему интерес. В целом, конечно, похоже на типичную американскую индустрию и правила ведения финансовой игры. Обновление, но какая-то сюжетная линия и финансовая, и маркетинг, она прослеживается. Это как фастфуд. Простое, понятное, доступное. И вот это их успех. Есть чему поучиться. А вся та истерия, которая на сегодняшний день развернулась в массовых кругах, кто-то очень сильно любит, кто-то не любит, это, по-моему, уже дань моды. Сейчас принято кого-то.
Поняла, Радислав. Ирина Музина.
Вы знаете, что очень многие модельеры, известные как раз свои первые платья, свои первые шедевры шили именно на Барби. Барби для очень многих художников, на мой взгляд, гениальных художников, кукольников, такая первая кукла, с которой все начиналось. Я тоже очень спокойно отношусь к Барби, учитывая, что вся моя жизнь проходит с куклами, в общем-то. Но я считаю, что если бы можно было бы вручить Нобелевскую премию, то я бы вручила вот Рут Хендлер Нобелевскую премию, потому что она создала то, что переживет всех нас и останется на, я не знаю, на тысячелетие.
Ир, вы думаете именно на тысячелетие?
Абсолютно точно. Что сделала правильно Рут Хендлер? Знаете что? Она отдала выбор своей дочери. Она не прислушалась к мнению взрослым, которые были против этой куклы изначально. Она прислушалась к мнению своей дочери. Эта дочка выбрала именно этот образ. Когда вот она принесла опытные экземпляры, она показала своей дочери это. И дочка это выбрала. А взрослые женщины, они сразу сказали нет этой куклы.
Ну, потому что она была слишком вызывающей.
Конечно, конечно. Вот правильно Ирина тоже правильно сказала, что это именно конфликт поколений. Девочки хотят быть такими, а женщины воспринимают эту куклу, ну, простите, может, даже в какой-то мере как соперницу.
Ну, безусловно, потому что она вызывающе эротична, да. У нее слишком большие глаза, слишком тонкая талия, слишком крупная.
А мы все идем на поводу у наших детей.
У вас была когда-то кукла Барби?
У меня лично никогда ее не было, у моей дочери есть. Я ничего против не имею, когда дети играют в Барби. Я против того, чтобы жизнь становилась как у Барби.
Ирина Мызина, спасибо. Ленор Гарольд, Барби в вашей жизни.
У меня ее никогда не было, и я не испытываю к ней никакого интереса, как к игрушке. Но как, культурный, маркетинговый феномен, она меня завораживает, и, собственно, я...
Поэтому написала книгу.
Не совсем поэтому, но в том числе и поэтому написала книгу. Для меня это, конечно, скорее про историю человечества после Второй мировой войны, чем про историю игрушек. Вы знаете, я долго думала и вспомнила эту мысль, когда Дима Цветков говорил про то, что он привез дочке Барби и накупил к ней одежек. Привез к дочке Барби, это делали все, потому что девочки их очень хотели, но накупил к ней одежек, это уже другая история. Безусловно, Диму, как художника и художника, который состоит в удивительных отношениях с цветом, это не могло не заворожить. Я думаю, что вообще мой интерес к Барби, если и персонализирован как-то, то это интерес к вот этому цветовому безумию. Вот это я страшно люблю, и на полке с ними могу пялиться часами. Но я бы даже ребенком, наверное, ей как игрушкой, в моем детстве, неизвестно, какое бы оно было, если бы у меня была Барби, потому что это был бы другой мир, но я бы игрушкой ей не интересовалась. Она для меня не объект влечения. Она как раз, вот вопреки тому, что говорили коллеги, она как раз для меня эстетически ценный объект.
Ленор Гарелик, Ирина Прохорова, пожалуйста.
Я согласна с Ириной, что это был найден какой-то поразительный символ нашего времени, который, видимо, таким этим символом и останется. Но хочу подчеркнуть, что все-таки она возникла вот на стыке 50-х-60-х годов. До очень резкого перелома, ну, в общем, такой, да, культурной революции, какой угодно по всему миру, во всяком случае, западноевропейскому миру. Поэтому она символизирует некоторые очень серьезные изменения, которые происходят в обществе. Во-первых, представление о детстве. И мы понимаем, что революционное представление о детстве как самоценности, хотя и начиналось с конца XVIII века, все-таки именно после войны приобрело такие масштабы и функция детства, достоинство детства, чем занимаются дети, интерес к детской психологии и так далее, возникает ровно тогда. Мы уж не говорим о демократизации жизни, которая позволила такой кукле появиться, а уж мы не говорим о сексуальной революции, да, потому что действительно она казалась и до сих пор для СЖВ кажется вызывающей, потому что она показывает девочкам, что, в общем-то, они будущие женщины. Со своими эротическими коннотациями, что было совершенно недопустимо, скажем, в нашем детстве. Я помню эти лупоглазых кукол на одно лицо, только разные одежды, в общем, да, без всяких признаков чего-то ни было. В этом смысле она действительно поразительный феномен. Хочу сказать вот что. Что очень любопытно, почему, так сказать, гнев народный нападает на Барби, и, значит, все начинают рассказывать, почему вредно в нее играть, какие она нездоровые там чувства порождает у мальчиков и девочек. Ну, например, да, мальчики бегают с автоматами, это считается нормальным. Никто не говорит, что это выражает агрессию, что это создает облик мужчины, исключительно рассчитанный под милитаристское общество. То есть есть в культуре привычное зло, которое вообще бы злом не рассматривается. И это не считается, что это корёжит детей. А вот Барби, если на неё посмотрели, ну, все пойдут, видимо, насиловать мгновенно, да? И вот это очень любопытно, не отрефлектированность культурных традиций, которые на самом деле не пересматривают радикально вообще, что дети играют. Узаконенное мужское насилие в играх, оно считается фактом воспитания настоящего мужчины, хотя это можно поспорить.
Кукла Барби, Барби-мания, повтор программы к выходу голливудского блокбастера Барби, архив 2009 года.
Я хочу у Радислава Гайдука спросить, как у отца мальчиков. Вот что вы думаете о том, что сказала Ира? Игры, в которые играют мальчики, игры, в которые играют девочки, и игрушки, которыми они играют.
Был интересный феномен в отношении мальчиков, да? Ну, вот мы говорим о куклах. Почему я помню, у меня был маленький брат, и этот феномен захлестнул всю нашу страну. Это была популярность жуткого Человека-паука. Вышел коммерческий проект, он захлестнул. И, что удивительно, он держится уже долгие годы, и эта вот аудитория рассчитана была уже на мальчиков там, от 3 и до там, 12 лет. Это были костюмы, игрушки, комиксы, фильмы, мультики, все, что хотите. Маркетинг, он рассчитан не только на аудиторию девочек, и для мальчиков, для детей создают какие-то проекты, которые вполне удачно умудряются существовать. Мне кажется, Человек-паук еще, в принципе, довольно долго способен существовать.
Спасибо, Радислав Гайдук. Я бы хотела Ленор Гарелик прослушать с ее вот версией мальчиковой игры, девочкины игры. Ведь создали же для Барби, создали партнеры, создали Кена.
Когда Барби появилась 9 марта 1959 года, ей было 16. Конец 50-х – это конец 50-х в Америке. Это время, не похожее ни на одно время на свете. Барби разрабатывалась с 56 по 59 год. И в 56 году Барби была последней дебютанткой, если кто понимает. Дебютантки – это были девушки, которых в Англии, по-моему, в 17, а в Соединенных Штатах в 16, это были девочки из аристократических семей, представляли высшему обществу. В Англии – королеве, в Штатах – просто высшему обществу. Барби была последней дебютанткой. Она была девочкой из эпохи, которая никогда не повторится. Дебютантка в этот год уже было ругательным словом, потому что параллельно с этим существовало понятие тинейджеров. Было понятие, я пытаюсь перевести на русский, teenage rebel, тинейджер, борющийся за свою свободу. Она была существом из прошедшего времени. И сам тот факт, что она сумела сделать этот прорыв в новое время и жить с этим новым временем, это то, что делает для меня таким интересным маркетинговым феноменом. Но когда ее создавали для девочек, Хендлер пыталась удержать в голове сразу две идеи. Первая, что вот у нее на глазах рождается субкультура совершенно новых девочек, тинейджеров. И первая Барби называлась «Барби-тинейджер-фотомодель». Слово «тинейджер» тогда звучало, ну, как если бы сегодня на коммерческом продукте было написано «Эмма». Это апеллировало к целевой аудитории очень, я бы даже сказала, манипулятивным, бессовестным образом. Но в то же время и ее наряды, и образ жизни, который ей приписывался, это еще был образ жизни девочки из хорошей семьи. И Хендлер сумела вот этот сложный баланс соблюсти, потому что если бы она не соблюла его, бы не приняли ни дети, ни родители. Родители были против, как все знают, заставляли их эту куклу покупать девочки с самого начала. И девочки были в восторге ровно от того, что она была образом всего, чем они хотят стать. Она была тинейджер-фотомодель. Это были два самых кул слова на свете. И, собственно, для девочек она и остается идеальным объектом ролевых проекций. Барби – та девочка, которую в классе все ненавидят и перед которой все преклоняются. Она так и осталась во многих смыслах этой девочкой. И по-прежнему эти девочки всегда и у своих сверстниц, и у младших девочек возбуждают одновременно отторжение и интерес. С Барби ровно так и играют.
Ленор Горалик, спасибо. Я хочу Ирину Мазиной спросить. Существует какая-то кукла, которая могла бы соперничать с Барби, вот хотя бы по одному из тех показателей, которые мы перечислили?
Практически нет. Потому что правильно было замечено, что в Барби вот как раз воплотился тот образ красоты, к которому мы, наверное, привыкли, который мы хотим видеть все равно. Здесь очень правильно еще был подобран размер именно этой куклы, которая кладется в рюкзачок или в сумочку, или в кармашек и идет с собой, гуляется. Я очень спокойна к Барби, но я просто вот преклоняюсь перед тем, как человек смог, может быть, да, он воспользовался уже каким-то неким готовым образом, но неважно, человек это сделал.
Давайте мы сейчас послушаем клинического психолога Оксану Старостину, почему девочки вообще любят кукол и почему люди играют в куклы.
Игра с чем бы то ни было, ну, в том числе и с куклами, это некая возможность наиболее доступная для ребенка выражать свои фантазии и осмышлять свой опыт. Куклы для девочки, да, если речь идет именно о куклах-девушках, чаще всего те игры, которые с помощью кукол разыгрываются, это игры про семью и про разных принцесс. Известно ведь, например, то, что касается куклы Барби и некая философия создания именно этой куклы. Создан некий такой перфекционистский образ, идеальный, прекрасный. Действительно, это образ некой принцессы, подростка-принцессы, очень молодой девушки-принцессы. И, конечно, в глазах девочки принцессы несут очень много важных, волнующих, очень притягательных качеств. Необыкновенные дары и внешние, и внутренние, необыкновенная красота – и необыкновенные отношения, которые есть у принцесс. Отношения и с какими-то другими персонажами, вообще с разными объектами. Это, конечно, пленяет.
А почему некоторые люди не прекращают играть в куклы, когда они взрослеют?
Имеете в виду, коллекционируют, собирают их? Не, ну вообще куклы очень важный символ, и ведь люди собирают очень разные куклы и вообще разные игрушки или разные предметы. Если сказать о том, символом в основном чего является кукла, чего-то, что связано с какими-то очень ранними переживаниями, детскими переживаниями. И если человек уже достаточно зрелый, взрослый, испытывает интерес к тем или иным игрушкам, ну и в куклам в том числе, и коллекционирует. Можем увидеть, какие разные это коллекции. Коллекционирует ли человек мишек с заплатками, или слоников, или дорогих эксклюзивных кукол.
Известно про девочек и про девушек, и про женщин, что общество позволяет им играть в куклы. И если у женщины есть кукла, ну, мол, в этом нет ничего удивительного. Но я знаю мужчин, которые любят кукол. У меня, например, есть приятель, у которого есть кукла Кен, и она стоит у него на рабочем столе. Очень часто мужчины покупают кукол детям, но мне кажется, что в этом есть какое-то их персональное пристрастие к куклам.
Вы совершенно правы, очень часто взрослые даже когда они покупают куклы своим детям, ориентируются не сколько на то, что хочет ребенок, а скорее то, что, на то, что вызывает у него самого очень большой интерес и желание эту вещь приобрести.
Почему взрослые люди не перестают любить игрушки? Почему они не перестают любить игру?
Есть достаточно много людей, взрослых людей, родителей, которым крайне сложно играть и поддерживать детские игры. Для того, чтобы играть по-настоящему взрослому человеку, вот играть вместе с ребенком, для этого нужно иметь прямой доступ к собственным детским переживаниям, приятным, да, связанным с игрой, и иметь возможность, так, если не по-научному выражаться, в этом смысле впадать в детство, да, и получать от этих переживаний и импульсов удовольствие. И не все взрослые готовы к этому, и далеко не у всех это получается, не все это удовольствие получают. Но есть люди, у которых действительно здорово получается играть, и профессии, которые очень часто связаны с игрой. Ну, допустим, профессия детского психотерапевта. Это то, что апеллирует к желанию, способности играть вместе с детьми.
Оксана Старостина, детский клинический психолог. Ирина Прохорова, пожалуйста.
Я бы хотела просто немножко вот продолжить разговор по поводу, возможно ли, новые какие-то символы, которые представляются Барби. Но на самом
это
деле...
то, что, то, о чем
да,
мы
то, что Ирина говорила. На самом деле они существуют,
сказала.
Только они не антропологического плана, а, скажем, невероятная любовь к динозаврам, которая возникла параллельно. В некотором смысле это еще одна модель. И это как раз вот это представление прекрасного и ужасного, которое становится, в общем-то, прекрасным. Да? И дети ходят бесконечными этими, значит, чудовищами, и страшно их обожают. И это тоже любопытный феномен, который тоже чаще всего у взрослых вызывает отторжение, особенно в начале. И я хотела сказать, что вот уже комментируя высказывание психолога. Тут же я хочу сослаться на Ленору, у которой есть прекрасная статья о новом представлении в водоразделе детского и взрослого, о феномене кидалтов, взрослых людей, которые, ну, как бы, типа Петра Пенов, не хотят взрослеть. Да, и не то, чтобы они не взрослые, а то, что, наконец, культура дошла до того, что признала, что во взрослом человеке детство остается составной частью, и что, в общем-то, можно играть в игрушки, в слоников и солдатиков, при этом быть абсолютно взрослым ответственным человеком. Не нужно муштровать себя, вытравливая вот эту вот игровую натуру человека. Я, например, к этому отношусь очень сочувственно, потому что мне кажется, что это дальнейший, может быть, процесс такой гуманизации общества, когда за людьми признается способность к милым чудачествам, слабостям. При этом никак не исчезает идея там, социальной ответственности и прочих всяких вещей. То есть снятие вот этого милитаристского представления, да, в обществе, особенно о мужской его части, где ведь, да, мужчине плакать нельзя, и то нельзя, и в игрушки он не должен играть, будучи взрослым, и вообще должен быть такой мачо, и, значит, какой-то орангутанг, ух, на все готовый. Вдруг признание, что... И вообще это изменение гендерных, да, каких-то представлений, кстати, появление клуба Барби, хочу заметить, что было революционным. Ведь девочки всегда должны были играть, и предполагалось, дочки матери, да, вот эту куклу раньше традиционных надо было возить в колясочках. И вдруг появляется кукла, которая, в общем, не мать будущая, самоценная, красивая молодая девушка. Ролевые какие-то функции, да, в обществе, вдруг неожиданно для женщины, да, вот они сильно изменились. По моим интересным наблюдениям, в начале 90-х годов, как только на наш рынок хлынули импортные игрушки, я, например, наблюдала бесконечные сцены взрослых дядей вот с такими мощными шеями, явно выросшими не в уютных особнячках, а, видимо, вышедшие из низов общества, которые тискали часами плюшевые игрушки и просто гыгыкали и радовались, как малые дети.
Ирина Прохорова, спасибо. Я хочу обратиться к Радиславу Гайдуку. Меня, конечно, очень интересует тема мужчин и игрушек. Как мужчины играют в игрушки, как они покупают игрушки?
Я хочу сразу признаться, я немножко подготовился к этому вопросу заранее, как школьник. Мне помогла одна известная коллекционерша Ирина Петрова, провела опрос среди своих друзей, подруг, профессиональных кукольниц, которые собирают разного рода кукол. На тему вашим знакомым мужчинам, какие же больше нравятся куклы? Вашим мужьям, друзьям, братьям, отцам, детям и так далее. На первом месте у мужчин в симпатии оказались куклы БЖД. Это японские шарнирные куклы, они имеют технические сложности. Они представляют собой, может быть, еще интерес как конструктор. У них анатомичная подвижность, подвижные кисти, стопы, то есть они повторяют анатомическое строение человека и имеют точно такую же подвижность. Может быть, мужчин привлекает сразу вот этот вот вопрос какой-то вот их изюминки с точки зрения техники, да, как искусство.
А эти куклы мальчики или девочки? Или
они бывают абсолютно
разные?
Любые, как вам сказать. Вот была одежда, да, женская, мужская, стала унисекс. Так у них становится мальчик, мальчики, очень часто выпускаются эти куклы, которые уже не очень понятно, где там черта, все-таки это мальчик или девочка. У них сильное влияние оказалось искусство аниме. На самом деле очень красивые эти куклы, они оказались у мужчин на первом месте. На втором месте оказались японцы. Японцы, у них есть прекрасные куклы, которые, наверное, вот в Японии, на их рынке, они, наверное, обгоняют Барби по-своему. Это куклы Мамоки. Очень популярные оказались и у нас. Они очень трогательные, они абсолютно барби-образные. Такого же размера, с такой же подвижностью, да, наверное, большая подвижность, у них шарнирная тоже. История очень похожая. У них есть дома, друзья, одежда, разные парики, еще что-то. Но вот они очень сильно завоевали сердца мужчин. Видимо, знаете, чем я смотрел на них? Они очень трогательные. Ну, как девочки-подростки, как вот дочка там 12-13 лет, которую хочется жалеть и оберегать.
Лолиты,
да,
подсказывают.
Да, наверное, да, такая скрытая форма. Все читали на боку. Они, значит, эти куклы получили 22% у нас. На третьем месте, страшно сказать, это самые, наверное, прекрасные куклы. Мужчины выбрали куклы никакие. Они никаких не любят кукол, ни в каком виде. На четвертом месте у нас оказались куклы Тонера. Это американцы. И приблизительно рядом с ними идут куклы ФР, это Fashion Royalty. Барби у нас получила 2%, разделив такой же 2% порог с куклами-пупсами-младенцами, обычными советскими. Но вот это то, что рассказали нам наши друзья-кукольники. Вот приблизительно. При этом я сразу сделаю уточнение. Когда пытаешься войти профессионально в какую-то сферу деятельности, ты выходишь из массовой культуры и попадаешь в узкую культуру. Например, музыка у нас есть массовая. Мы называем попса. Есть профессиональная музыка. Так и в куклах. Есть массовые куклы, это Барби. И как только вы сворачиваете в мир кукольников, профессионалов, вы попадаете совершенно в другой мир, в котором Барби, оказывается, не вписалась абсолютно. Я, когда столкнулся с миром кукол, я, знаете, чем заметил? Что очень многие люди обретают в кукле какое-то душевное равновесие. И если это есть, ну пускай оно будет. Это гораздо лучше, чем люди будут ходить серые, несчастные. Если они могут это получить так просто, так доступно, пускай будут замечательные куклы. Барби, не Барби, Тонера, Мамоки, который дарит людям простую радость.
Барби и другие куклы. Повтор программы к выходу голливудского блокбастера Барби. Архив 2009 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.